Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для, собственно, вопросов атеиста. Если вы атеист, если вы не верите в Бога и у вас есть причины этому, то как раз самое время поставить вопрос, на который вы, возможно, не нашли ответа. А если вы не атеист, но у вас есть вопросы атеиста, вопросы, которые вам поставили атеисты, вопросы, которые вам показались важными, то тоже добро пожаловать. И с этими вопросами можно к нам по-разному обратиться. Можно прислать нам на сайт theos.fm, и там будет такая синяя полоска внизу «Слушать эфир», и будет кнопка «Задать вопрос в студию». И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать нам вопросы напрямую, вот мне на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И можно также использовать этот адрес, если вы нас слушаете в повторе. asksergey@list.ru. Полежит вопрос у меня в ящике. Сергей, последняя буква «Y», как русская «У». И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир. Мы выходим в эфир во многом благодаря тем людям, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. Тут с миру по нитке до голому кафтан, ваши нитки, они складываются. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте, там будет такая в углу большая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то тоже можно сделать. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа, Сергей Худиев Теос Медиа. И первая же ссылка, которую вы увидите, будет вести на мою страничку на радио Теос. И там вы увидите, как эту передачу поддержать. Но перейдем уже, собственно, к вопросам. Правильно ли я вас понял, что эмерджентность работает там, где из материи производится материя? Например, из капель случайно получается вода, из воды пар. Или красивые узоры мороза возникают на стекле. Но эмерджентность никогда не работает там, где материя создает не материю, сознание или разум, например. Чтобы создать разум, нужен другой разум. Примерно так. Вы знаете, эмерджентность, я считаю, не работающей аналогией. То есть, что люди говорят, когда они говорят об эмерджентности сознания? Что мы наблюдаем в природе множество явлений эмерджентности, когда система в целом обладает свойствами, которыми не обладают ее отдельные элементы. Сколько угодно мы, значит. Ну, примеры вы сами приводите, их много. И поэтому мы можем провести аналогию, вот нейроны по отдельности не обладают сознанием, но вот мозг, как сложная система нейронов, им обладает. Я просто говорю о том, что эта аналогия не работает, потому что все случаи эмерджентности, которые мы находим в неживой природе, они указывают на то, что они все находятся внутри материи, то есть они не порождают чего-то нематериального. Они все находятся внутри материи, они все подчинены законам природы, и сознание, оно обладает рядом свойств, которыми материя не обладает. То есть любые эмерджентные процессы в природе, которые мы можем наблюдать, они порождают только другие формы материи, больше ничего. Проводить аналогии между эмерджентными процессами в природе и существованием разума, сознания, свободной воли – это параллель не работает. Поэтому я вот это прежде всего имел в виду, что эмерджентность – это как природное явление, оно не может быть использовано в качестве аналогии к сознанию. Софья, если религия не порабощает людей, почему с самого начала она так хорошо прижилась в высших сословиях государств? Во-первых, какую религию вы имеете в виду, собственно? человечество вообще религиозно. Абсолютное большинство культур в истории человечества так или иначе религиозно. Религия присутствует в высших сословиях государства, в низших сословиях государства. Религия присутствует повсеместно, люди религиозны. Что касается, если вы имеете в виду конкретно христианство, то 300 лет христианство существовало в качестве религии гонимого меньшинства. То есть там либо непопулярного меньшинства, либо меньшинства прямо гонимого, которого власти пытались искоренить. Вообще, говорить о том, что христианство было вот первоначально там религией господствующих классов, это прямо противоположная реальность. Христианство было как раз таким контркультурным движением, которым могли быть в том числе и представители социальной элиты, потому что она была открыта для всех, в принципе, но которая никак не была, в принципе, элитарным движением. Вот. Что касается порабощения людей, контроля над людьми, то как раз мы видели в 20 веке именно атеистические идеологии, которые служат для контроля над людьми. И грядущие тирании, они будут технократическими и атеистическими. Вот те, понимаете, в 20 веке мы видели коммунизм, мы видели национал-социализм из крупных, еще аналогичные движения помельче. И эти движения, они были атеистическими, они апеллировали к науке. Если кто-то стал СССР, хорошо это помнит, всю эту апелляцию к науке, к научному атеизму. Национал-социализм апеллировал тоже к науке. У нас, правда, сложилось впечатление, что национал-социализм – это больше про оккультизм, про неоязычество. Все это было, этим Гиммлер увлекался особенно. Но официальная идеология на официальном уровне – это национал-социализм был научным. И, как говорил министр образования Баварии в то время, не помню, значит, имени этого недостойного человека, но он говорил, что национал-социализм – это прикладная биология. Вся эта идеология, она строилась на переднем крае биологической науки. То, что люди тогда имели за науку. То есть наиболее тяжелые примеры подавления, наиболее тяжелые примеры тоталитарных идеологий – это как раз идеологии атеистические и квазинаучные. Говорить о том, что вот религия – это средство подавления – на самом деле оказалось, что когда избавились от религии, с подавлением стало все намного тяжелее. Ангелина. Здравствуйте, Сергей Львович. На сайте Рацио Вики я встретил утверждение. Эволюция не объясняет желание людей заниматься искусством, либо получать от этого удовлетворение. Ответы на это утверждение такие. Это аргумент к недоверию. Отсутствие знания того, как можно объяснить, не означает, что оно необъяснимо. Искусство является формой творчества, которое обладает очевидными эволюционными преимуществами, например, позволяет придумывать новые лучшие приспособления. Это аргумент к незнанию. Я не могу это объяснить, следовательно, это не могло произойти. Мне кажется, что далеко не все искусство имеет какие-то преимущества. Например, те же картины с натюрмортами или пейзажами, классическая музыка. Что вы скажете на этот счет? Значит, понимаете, в чем дело? Люди, которые верят в научное объяснение всего на свете, они все время впадают в одну и ту же ошибку. Можем ли мы объяснить искусство на уровне эволюции? В определенной степени можем. Вот, ну, это пример, который я привожу постоянно. Вот почему вот вся любовная лирика. Ее глаза на звезды не похожи, там это. «Я помню чудное мгновение». В общем, все стихи, которые писали поэты, и вы заметите, мужчины, там, своим возлюбленным, они как объясняются с точки зрения эволюции? И можно дать эволюционное объяснение? Ну, конечно. Я сталкивался с этим эволюционным объяснением. Это как хвост у павлина. Это попытка привлечь внимание самки детородного возраста, чтобы продвинуть свои гены. Это верное объяснение. Ну, вообще говорят, да, ну вот Шекспир, Пушкин, Поль Элюар, там прочие поэты, Маяковский, они же все были самцы приматов, они все пытались привлечь внимание самок детородного возраста для того, чтобы продвинуть свои гены. Это невозможно отрицать. Значит ли это, что вся поэзия сводится к биологии? Значит ли это, что мы можем всю эту поэзию свести к тому, что вот приматы, они такие, они размножаются половым путем? Нет, конечно. Да, там принимает участие вот этот биологический элемент. Несомненно, когда мы говорим о любовной поэзии. Но нельзя все свести к этому биологическому элементу, к этому биологическому субстрату. Это примерно как карта, картина. Картина, она состоит из красок, там холст и краски. Можем ли мы знать химический анализ красок? Можем. И это важно, и это полезно для того, чтобы мы могли эту картину реставрировать или сохранять ее от повреждений. Можем ли мы с точки зрения оптики знать, почему там те или иные цвета? Можем, и это тоже полезно, чтобы знать, как нам осветить эту картину, чтобы все было видно, чтобы зрители могли ее рассмотреть, как ее повесить в музее. Сообщает ли нам исчерпывая, будет ли вот это физико-химическое описание картины исчерпывающим? Нет. У картины есть смысл, у картины есть содержание, которое сохранится, даже если мы рассматриваем не саму картину, а репродукцию. Даже если мы получаем эту картину на совершенно другом носителе, например, на экране монитора. То есть то, что мы можем найти в искусстве какие-то биологические подкладки, да сколько угодно. Сколько угодно. Но это не значит, что искусство можно свести к биологии. Мы люди, существа, обладающие биологией. Мы обладаем психологией, мы нуждаемся в пище, в безопасности, там, размножаемся половым путем. Это все верно про нас. Но когда человек пытается свести человека к биологии, там, к эволюционной биологии, он впадает в ошибку. Ошибка это называется редукционизмом. Что касается аргумента к недоверию, отсутствие знания того, как можно нечто объяснить, не объясняет, что оно необъяснимо. Понимаете, в чем дело? Про недоверие. Но, насколько я понимаю, атеисты, они же сами героически восстают против веры без оснований. Вот что мне кажется глубоко иронично. Люди пишут книги, люди роликов записали миллион, люди героически воюют против веры без оснований. Ну вот этот слоган «Belief without evidence», который ходит из книги в книгу, ну вот у нас переводится обычно как «вера без доказательств» или «вера без оснований». Хорошо, но вы мне предлагаете поверить в материализм без оснований. Вы мне предлагаете поверить, что хотя у нас нет материалистических объяснений ряда феноменов в нашей жизни, он обязательно должен быть, и материалистическое объяснение обязательно должно быть исчерпывающим. Да, это аргумент к недоверию, но а почему, собственно, я должен верить? Предъявите мне основания для того, чтобы я всерьез принимал материалистическую картину мира. Почему вы считаете, что ваша картина мира заслуживает доверия без всяких доказательств? Значит, что касается искусства, обладает очевидными эволюционными преимуществами, ну, я бы так не сказал. Какие эволюционные преимущества? Смотрите, люди возводят... представьте себе там статую. Куча работы, куча квалифицированной работы, куча затрат. И вместо того, чтобы там добывать ресурсы, охотиться за самками и продвигать свои гены, человек вкладывает огромные усилия в то, что никак напрямую не связано с главной задачей эволюции. Ну, что такое эволюция? Вот эволюция – это гонка, в которой выигрывает тот, кто продвигает свои гены. То есть вот эволюция поддерживает те линии поведения, которые помогают продвигать свои гены. И все. Цель игры в том, чтобы оплодотворить наибольшее количество самок, ну, естественно, дожив до этого времени, то есть выигрывает в эволюционной гонке, передает свои гены тот, кто дожил до благополучно до момента полового созревания и успешно оплодотворил там много самок. А потом, значит, благополучно сошел с гонки, но его гены передаются дальше. И вот все, что полезно с эволюционной точки зрения, оно полезно, единственная цель эволюции, у нее нет никакой другой цели, это для распространения своих генов. Что искусство сильно помогает распространять гены, да с чего бы вдруг? Ну, смотрите, вот кто у нас наиболее успешно распространил свои гены? Я читал видео, вернее, документалку, и там показывают исследования ДНК, очень интересные исследования, и вот ученые пришли к выводу, что миллионы жителей Центральной Азии имеют гены, восходящие к одному мужчине, который жил где-то во времена Чингисхана. Ну, и мы не можем точно знать его имени, но, по-видимому, это Чингисхан и есть. У него были для этого хорошие возможности. Человек продвинул свои гены на миллион. Успешнее, чем кто бы то ни был. Он что, деятель искусства? Не, ничего подобного. Там воин, полководец, но к искусству не имел никакого отношения. Или современный пример. Есть такой Мэрил Джессоп. Он в тюрьме сидит в Америке. Он принадлежал к культу, который откололся от мормонов. Ну, мормоны, они давно уже отказались от многоженства. У них же давно достаточно моногамные семьи. А есть такая фундаменталистская церковь Иисуса Христа последних дней, то есть такая мормонская секточка, которая откололась, и которые продолжают настаивать на том, что надо быть многоженцами. И вот этого Мэрила Джессопа, у него там что-то было десяток жен и что-то под сотню детей. То есть они там не только куча жен у человека, но и от каждой из жен он там производит столько детей, сколько вообще можно, сколько технически у него получается. И вот человек успешно продвинул свои гены. Успешнее всех великих художников в мире, какие только можно себе представить. Успешнее всех великих композиторов. Ну, там Иоганн Себастьян Бах был, например, многодетный отец, да. Но до Мэрила Джессопа ему как до луны, значит. Абсолютно точно нет никакой корреляции, мы не просматриваем между художественной гениальностью и тем, что человек успешно продвинул свои гены. Поэтому говорить о том, что искусство помогает гены продвигать, кому? Покажите мне этих людей. Вообще, это еще один случай веры без доказательств, или веры без оснований. Потому что, хорошо, если вы мне предъявите статистические исследования, согласно которому успешные художники, композиторы, вообще деятели искусств, они успешнее продвигают свои гены, у них больше детей, они оставляют больше плодовитого потомства, хорошо, я приму, что под этим какая-то подкладка есть. Да, по крайней мере, у нас будут данные, чтобы на них опираться. Но что у нас, деятели искусства, они в целом более многодетные, нет такого. То есть, ну, бывают многодетные, там, у Баха было довольно много детей. Но вообще говоря, в то время у всех много детей было. Там у Чайковского, по-моему, вообще не было детей. Ну, если не путаю, я не уверен. У Боттичелли, я вообще не помню, Боттичелли, по-моему, вообще не был женат. То есть то, что деятели искусств как-то успешнее продвигают свои гены, я за ними такого не замечал. Это аргумент к незнанию, я не могу это объяснить, следовательно, это не могло произойти. Ну вот это опять-таки аргумент к недоверию, аргумент к незнанию, понимаете. Аргумент к незнанию – это материализм белых пятен. Знаете, вот как говорят, упрекают некоторых христианских апологетов в том, что они прибегают к аргументу от белых пятен. Наука этого еще не объяснила, следовательно, вот тут-то рука Божия. Это атеизм белых пятен. Мы не знаем, как это объясняется, но там должно быть материалистическое объяснение. Известный термин – обещающий материализм, когда люди говорят о том, что вот, да, мы понятия не имеем, как бы это можно было объяснить с точки зрения материализма, Но обязательно же объясним в будущем. Ну, ребята, нет объяснения, значит, нет объяснения. Давайте этот факт зафиксируем, потому что мы не можем исходить из неких будущих предполагаемых открытий, которые произойдут или нет. Мы должны исходить из того, что мы сейчас знаем о мире. Добрый день. Если Иисус был зачат непорочно, почему муж Марии Иосиф не задался вопросом, узнав о беременности жены? Так он задался вопросом. Он как раз встревожился, он как раз захотел ее потихонечку отпустить, и потом ему явился ангел и ему открыл, что она имеет в чреве от Духа Святого. То есть там это есть все в тексте. Почему сознание не могло возникнуть постепенно, шаг за шагом? Ведь вы сами говорили, что сознание способно развиваться. Или сознание противоречит естественному отбору? Знаете, оно противоречит естественному отбору. Один из аргументов, да, потому что сознание, оно ресурсозатратно. Чтобы мозг его поддерживал, это ресурсы на это нужны дополнительные, причем существенные. А зачем оно надо, не очень понятно. Почему организм не может функционировать без самосознания? Что бы ему мешало? Вот. Понимаете, с точки зрения эволюции выигрывает организм, который эффективно продвигает свои гены. Зачем ему сознание при этом? Эффективно продвигать свои гены можно, не приходя в сознание. Но что касается постепенного возникновения сознания, из чего? Между сознанием и материей есть разрыв. Ну, его так и называют, разрыв в объяснениях. Ну, в англоязычной литературе explanatory gap, то есть разрыв в объяснении, когда у нас есть материальная причинность. У нас есть вещество, у нас есть материя, которая определенным образом развивается по определенным законам, и мы понятия не имеем, как она связана с сознанием. Сознание и материя находятся в разных плоскостях, скажем так. Известный пример, я его привожу практически в каждой передаче, но я о нем напомню, потому что, возможно, кто-то его не слышал. В своей статье аж 1973 года Томас Нагель, у него есть статья «Каково быть летучей мышью?». Летучая мышь, она отличается тем, что она ориентируется в пространстве при помощи эхолота. То есть она испускает ультразвуковые сигналы, и потом на основании отраженных сигналов она ориентируется. У нас нет такого органа. Мы понятия не имеем, каково это – ориентироваться в пространстве при помощи эхолота. Даже если мы возьмем эту мышь, обвешаем ее датчиками, полностью отследим все сигналы, которые идут там по ее нейронам, мы получим всю информацию от третьего лица, которая у нас есть, которая, возможно, тут и доступна, мы все равно не будем знать, каково это. У нас все равно не будет субъективного опыта восприятия мира при помощи вот этого эхолота. Но тот же Нагель приводит пример человека слепого от рождения, который зато обладает чрезвычайно развитыми всеми остальными органами чувств. Мы не знаем, как воспринимать мир так, как его воспринимает человек слепой от рождения. У нас нет такого опыта. У него нет опыта зрения. Даже если бы мы знали все о процессах, происходящих в нейронах, мы бы не знали, каково это переживание. Ну, еще один постоянно возникающий пример – это пример с дальтоником, который... Дальтонизм – это вот такое врожденное состояние глаз, когда человек не различает цвета. Такое состояние сетчатки. Он видит мир в черно-белом. И он может знать все о красном цвете, например. Длину волны, какие предметы красные, как красный цвет обрабатывается в мозгу и так далее. Но он не знает при этом красного цвета. У него нет ощущений, нет переживания. Он не знает, что значит видеть красное. Теперь представьте себе, что он чудесным образом был извлечен от дальтонизма, и он стал видеть красный цвет. Получил ли он некое новое знание, некий новый опыт? Определенно получил. Вот сознание, оно определяется вот этим субъективным опытом от первого лица. Этот субъективный опыт от первого лица, он либо есть, либо нет. Тут сложно представить себе, как он бы мог постепенно развиться шаг за шагом. Вот это субъективное переживание, которое не может быть транслировано на объективный язык, его невозможно изложить от третьего лица. Поэты, композиторы, великие деятели искусства могут к нам обратиться, исходя из того, что у нас могут быть сходные переживания. Но это переживание невозможно транслировать напрямую, его невозможно изложить от третьего лица. Это особенность вот этого субъективного переживания. Сознание, оно определяется наличием квалия. Квалия – это вот по латыни каково оно, это вот это субъективное переживание, которое вы воспринимаете изнутри от первого лица, и вы не можете его транслировать. Вы не можете им напрямую поделиться. Например, на меня огромное впечатление произвел какой-то музыкальный фрагмент, какая-то музыкальная пьеса. Я могу поделиться самой пьесой, я могу выложить эту музыку, но нет никакой гарантии, что люди переживут то же самое, эту музыку услышат. Она может их не тронуть. Они могут пережить какой-то другой опыт, который мне недоступен. Вот этот субъективный внутренний опыт, он и является определяющей характеристикой того, что такое сознание. Сознание, оно также обладает тем, что называется привилегированным доступом. Вот чем оно отличается от любого материального процесса? Любой материальный процесс мы можем наблюдать. Теоретически, если бы мы располагали достаточно мощными приборами, мы могли бы наблюдать все процессы, происходящие в мозгу. Мы могли бы наблюдать, там, как нейроны обмениваются сигналами, как возбуждаются цепочки нейронов, как кровь приливает к тем или иным участкам мозга. Все это мы могли бы наблюдать, но у нас не было бы переживания. Мы не могли бы знать переживания этого человека. Мы не могли бы знать, каково это. То есть, допустим, человек ест какое-то экзотическое блюдо, которого вы никогда не пробовали. И он чувствует вкус этого блюда, а вы наблюдаете за его мозгом со стороны. Чувствуете ли вы вкус этого блюда? Нет. Потому что вот это переживание от первого лица, его невозможно выразить от третьего. У вас есть привилегированный доступ к вашим мыслям, чувствам и переживаниям. Вы можете о них рассказать, да, но вы не можете их напрямую передать другому человеку. Вы можете их скрыть, он их не увидит. Вы можете их имитировать, если вы хороший актер. Материальные предметы всегда доступны наблюдению. Ну, я приводил уже пример, там, если вам подменили чемодан в аэропорту, то сам чемодан можно показать кому угодно. Он доступен наблюдению. Ваши переживания по поводу этого чемодана доступны исключительно вам, как и переживания другого человека. Вы можете о них догадываться по каким-то внешним признакам, но вы не можете знать о них наверняка. В то время как любой материальный процесс, он доступен наблюдению от третьего лица, хотя бы в принципе. Поэтому сознание и материя, они находятся в принципе в разных областях, и чтобы материя постепенно порождала сознание. Ну, трудно представить, как бы это могло быть, потому что вот тут у нас как раз возникает трудная проблема сознания. Потому что мы понятия не знаем, как. Зародыш, псалмопевец пишет, зародыш мы видели очи твои, в твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Чем это отличается от детерминизма, и можно ли удивить Бога? Бога удивить нельзя, потому что Бог обладает всеведением, и Богу известно действительно все. То есть вот это один из аспектов библейской веры, один из аспектов нашей надежды, нашего утешения, что планы Бога сорваться не могут. Не может произойти что-то для Бога неожиданное, чтобы его планы пошли прахом, и Бог бы сказал, ну, извините, я вот вам обещал жизнь вечную и блаженную, ну, кто же мог предвидеть, что так оно все пойдет наперекосяк. Бог знает, как все пойдет. Бог поэтому в состоянии исполнять свои обетования. Бог, для Бога ничего не является неожиданным. Однако это не детерминизм. Детерминизм – это представление о том, что ваши поступки, слова, мысли определяются чем-то или что не есть вы. То есть вот материализм, он, например, предполагает детерминизм, что все ваши мысли, слова и поступки определяются событиями, физическими событиями в коре вашего головного мозга. Всезнание Бога не означает детерминизма, потому что мы обладаем нашей свободной волей. Все решения, которые мы принимаем сами. Это не Бог за нас принимает, это мы так решили. Бог знает, как я поступлю, но не предопределяет, чтобы я так поступил. Это как если бы у вас была там маломощная машина времени, вы съездили на полчаса в будущее, и вы знаете все решения, которые люди примут за эти полчаса. Но то, что вы это знаете, не делает вас автором их решений. Вы просто о них знаете, вы их не определяете. Точно так же Бог знает все наши решения, Он их не определяет. Это определяем мы сами. С другой стороны, поскольку Бог знает все, в том числе все свободные решения людей, ангелов и бесов, Бог знает, как Он построит свой промысел, как Он учтет все эти события в своем промысле. Вот как представьте себе всеведущего гроссмейстера, который знает, как походят все его оппоненты. Не только выиграет партию неизбежно, он еще и будет знать точно, как партия будет развиваться. При этом каждый из его оппонентов играет по своей воле, он не детерминирует их ходы. Он просто их знает заранее. Вот, Бог знает все, он обладает всеведением. Бог знает, как говорит тоже псалмопевец, еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Однако Бог не определяет этого слова. Слово говорю я сам за него несу ответственность, я сам свободен в том, что я собираюсь сказать, но Бог знает, как оно будет. И поэтому Бог учитывает все в своем замысле, и этот его замысел не может быть сорван. Поэтому у нас есть такое утешение, что Божий план не будет сорван. Бог исполнит свои обетования. Любящим Бога все содействует ко благу. В наши дни особенно очевидно, что религия является средством пропаганды и манипуляции. Так, как нас и учили в советской школе, над которой вы любите издеваться. Что теперь вы об этом скажете? То, что средством пропаганды и манипуляции может являться религия, может являться наука очень часто, могут являться те или иные политические концепции там, типа прав человека. Средством пропаганды и манипуляции в этом падшем мире может быть абсолютно все, что угодно, включая религию. Проблема в том, часто вот с такой вот критикой религии, в том, что она приписывает специфические религии те грехи и пороки, которые вообще свойственны человеческому роду в целом. Вот там, где религия пользуется авторитетом, где люди религиозны, где они говорят на религиозном языке, там этот язык используется в целях пропаганды. Нам надо убить наших врагов, потому что они сатанисты, богопротивники, потому что вот они, значит, давайте мы вот Богу угодим, их всех убьем. А там, где наука пользуется авторитетом, то мы должны убить наших врагов, потому что они принадлежат к низшей расе. Ну, биология же доказала. Куда вы попрете против биологии? Собственно, читал всю эту риторику, там аргумент, собственно, сводится к науке, что наука доказала, что человеческие расы не равны. Это очевидный научный факт. Вы можете сколько угодно там сентиментальности предаваться, мечтать о братстве всех людей, но человеческие расы находятся на разных ступенях эволюции, наука доказала. А вообще биологическая жизнь живет за счет войны друг с другом, истребления неприспособленных и так далее, куда вы против науки попрете. Ну или в коммунистическом варианте наука доказала, что коммунизм – светлое будущее всего человечества. Куда ты будешь против науки-то? Наука доказала. То есть люди могут ссылаться, ну или там концепция прав человека. Вот нужно каких-то плохих людей разбомбить, там, ну, есть у нас такой геополитический интерес. За что мы их разбомбим? Ну вот если мы живем в обществе, где большое значение придают правам человека, а за то, что они права человека нарушают. Да вот ничего было права человека нарушать. То есть люди будут использовать в пропагандистских целях все, что угодно. Там науку, религию, права человека, атеизм, все, что угодно. Проблема с атеизмом в том, что он не видит этой проблемы за собой. Но на самом деле, ну, мы же помним, я застал еще эпоху государственного атеизма. Я еще застал, как именно атеизм был инструментом манипуляции и инструментом, который использовался для того, чтобы людьми управлять. Поэтому тут нужно просто посмотреть на историю, в том числе недавнюю историю, что на самом деле для пропаганды используется то, что в данном обществе можно использовать в качестве пропаганды, можно использовать, там, притянуть для оправдания своих действий. Поэтому тут это не особенность религии, это особенность падшего человеческого рода. Вы говорите, что любая научная теория должна быть в принципе опровержимой, то есть соответствовать критерию Поппера, соответствует ли этому критерию воскресения Христа. Ну, воскресение Христа не является научной теорией. Тут важно, когда мы говорим о критерии Поппера говорит, уточнить, что и сам Поппер отлично это понимал, что это не критерий истинности, это критерий научности. Научность и истинность – это вообще разные вещи. Научная теория может быть ложной. Есть масса научных теорий, которые были научными, которые соответствовали критериям научности по Попперу, и были ложными. Что делает научную теорию научной по Попперу? Это возможность ее опровержения. То есть теория делает предсказания. Эти предсказания могут не сбыться. Если эти предсказания не сбылись, понятно, что эта теория оказалась ложной. Поппер использовал этот критерий для того, чтобы обратить внимание на то, что фрейдизм, марксизм, он сам был разочаровавшимся марксистом, там астрология, ну, в наши дни можно добавить уфологию, это не научные теории, это верования, которые не являются научными. Почему? Потому что они не делают проверяемых предсказаний. Что марксизм предсказывал, что социалистическая революция совершится в промышленно наиболее развитых странах, где-нибудь в Англии, на худой конец, в Германии, а она произошла в огромной крестьянской России, и тут выходят марксисты, говорят, а это роль личности в истории, а вот это Владимир Ильич Ленин был очень крут. Но тогда им Поппер говорит, слушайте, а может вообще произойти что-то такое, хоть что-то такое, что опровергало бы вашу теорию? Ну или там по фрейдистам тоже прохаживается, там фрейдисты говорят, а что вот там Коля человек распущенный, он, значит, бегает все, значит, туда и сюда. Ну, это вот потому, что у него такой-то комплекс. А почему Петя, наоборот, верный семьянин? А у Пети другой комплекс. Хорошо. А что бы тогда вообще опровергало вашу теорию, если абсолютно любые факты вы можете в ее, с ней согласовать? И вот Поппер тут проводит разграничение между различными, между эмпирическими научными теориями и какими-то построениями, которые не являются научными теориями, но не значит, что они являются ложными. Ложность и истинность, а также научность и ненаучность – это разные вещи. Научная теория может быть ложной, ненаучное какое-то утверждение могут быть истинными. Воскресение Христа из мертвых есть историческое событие. Событие произошло в прошлом, оно невоспроизводимо. Мы не можем сказать, что если Христос воскрес из мертвых, то будут такие-то научные явления происходить. Нет. В этом отношении не соответствует. В принципе, если бы мы располагали, не знаю, костями Иисуса Христа и знали точно, что это Иисус, мы могли бы говорить об его опровержении. Но Вообще говоря, прилагать критерии Поппера к историческим событиям, ну, мне кажется, довольно бессмысленным. Это критерий Поппера, он имеет дело с эмпирическими научными теориями, которые в состоянии делать какие-то предсказания. Эти предсказания могут отвалиться, исполниться или нет. Ну вот, довольно длинное сообщение. Человек пишет, почему он должен доверять церкви, значит, когда церковь грешит еще более тяжко, чем он. А в каком отношении доверять церкви? Понимаете, я не призываю вас доверять церкви, я призываю вас разобраться с личностью Иисуса Христа. Вот надо четко понимать, что наша вера, в нашей вере есть вера в церковь, но эта вера в церковь вторична по отношению к Иисусу Христу. То есть мы не верим в то, что в церкви собрались такие чудесные люди, которые не делают ошибок, которые молодцы, которые не поддаются внешнему давлению, которые говорят правду и ничего кроме правды. В это мы не верим. Иногда бывает так, что человек, он не очень верит в Бога, но ему очень дорога церковь, так бывает. Вот такое можно наблюдать. Но христианская вера, она же стоит не на церкви как таковой. Христианская вера стоит на Иисусе Христе, на том, что то, что Христос говорит о себе в Евангелии, правда, на том, что Он воскрес из мертвых. И христианская вера есть определенное отношение к Иисусу Христу. То есть человек может принадлежать к церкви на том основании, что он поверил в Иисуса Христа. Я принадлежу к церкви, я хожу в храм Божий, участвую в литургии, приступаю к Евхаристии. Почему? На каком основании? Единственное основание, на котором я это делаю, это то, что Христос действительно тот, кем он себя называет, он действительно воскрес из мертвых, и он мне сказал так. «Сие творите вам в мое воспоминание», сказал Евхаристия. Если Христос не воскресал, то что бы стоило делать, зачем тогда была бы церковь? Было бы такое же религиозное сообщество, как любое другое. Поэтому единственная причина, по которой мы принадлежим к церкви, по которой не стоит принадлежать, это то, что Иисус Христос воскрес из мертвых, и Он тот, за кого себя выдавал. Если у вас нет веры в то, что Христос есть Бог, Спаситель, Он действительно воскрес из мертвых, и действительно подает нам жизнь вечную и блаженную, зачем тогда церковь? Например, я ничего плохого не скажу про буддистов. Те буддисты, которых я знаю, очень хорошие люди. Почему я не принадлежу к буддистской санке? Потому что там меня чем-то обидели буддисты, ничем они меня не обидели. Потому что буддисты чем-то вызвали у меня отвращение, чем-то плохие люди. Да нет. По единственной причине, что я не считаю учение Будды истинным. Все, на этом вопрос закрыт. Я не считаю это учение истинным. И хорошие там люди собрались, не очень хорошие. Но это уже не важно. Важно, истинно ли это учение. Вот точно так же с церковью, с Иисусом Христом, важным определяющим является вопрос, а воскрес ли Иисус Христос из мертвых, и ожидает ли Он от меня, что я буду мою веру проявлять вот таким образом, приходить в церковь, приступать к Евхаристии. Но прежде всего нужно, конечно, разобраться с тем, что Он воскрес уже сейчас. Потому что наша вера – это отношение с Иисусом Христом, это не отношение с теми или иными церковными иерархами, о которых я даже не буду спорить, там просто это будет не в тему, это не об этом будет разговор. Потому что, например, если я вам обосную, что, Далай-лама очень хороший человек, я же этим не обосную истинность буддизма. Если я обосную, что те или иные там иерархи церкви очень хорошие люди, я этим еще не обосную истинность христианства. Истинность христианства и наше отношение к церкви зависит от нашего отношения к Иисусу Христу. Это определяется тем, кем мы считаем Его. А там Бог будет судить своих. Бог потребует отчета с каждого из нас. К счастью, каждый из нас будет отвечать за себя. Никто из нас не будет осужден за чужие грехи. Почему я должен всегда слушаться священника, а нельзя думать своей головой? Можно и нужно думать своей головой. Вообще идея, что христиане всегда слушаются священника, она довольно непонятная. Но с чего вы это взяли? Священник – это человек, которого стоит послушаться как человека более опытного, более старшего в вере. Вот если вы решили сделаться альпинистом и полезли в горы, то вам стоит слушаться людей, которые в эти горы уже лазят годами. То есть, если вы в каком-то деле новичок, вы должны прислушиваться к тем людям, которые там не новички. Тем более, если человек не просто лазит в горы, а он профессиональный проводник. Это не значит, что он всегда безупречен, не значит, что он не может ничего неправильного сказать, но, по крайней мере, вам стоит к нему прислушаться. Ну, любой предмет, когда мы учимся какому-то предмету, мы всегда учимся у людей, которые были там раньше нас, которые этим профессионально занимаются. Вы же, когда учитесь в медицине, вы учитесь у медицинских профессионалов. Когда вы учитесь там физике, вы учитесь у физики, физиков. Когда вы научаетесь христианской вере, вы научаетесь ей у людей, которые ее раньше вас приняли. Поэтому важно, чтобы мы слушались тех, кто был раньше, но это такое, знаете, творческое послушание. Это не послушание гуру, это не послушание в стиле «приказы не обсуждаются». Это вера, ищущая понимание, почему я должен поступать так, а не иначе. Бывает ситуация, когда человек пытается переложить свою ответственность. Бывает такая нездоровая ситуация, ну, знаете, вот как был этот схиигумен Сергий, когда с одной стороны есть такая очень яркая властная личность, а с другой стороны есть люди, которые сильно пострадали в этой жизни, которые утратили чувство доверия к жизни, им нужен кто-то, кто будет за них все решать. Но это не здоровые духовные отношения, это разрушительное для пастыря и для паствы. И вообще нужно понимать, что послушание – это не послушание гуру, это готовность учиться, готовность воспринимать опыт тех, кто был раньше нас, и готовность видеть себя и готовность видеть ситуацию другими глазами. Потому что мы все страдаем от того, что мы, особенно когда мы чем-то раздражены, чем-то встревожены, чем-то выбиты из равновесия, мы склонны не видеть других людей, делать какие-то грубые ошибки. А вот когда в нашей жизни есть кто-то, с кем мы можем посоветоваться, это, по крайней мере, дает нам другой взгляд на вещи. И мы можем избежать каких-то грубых ошибок. Поэтому послушание не в смысле такого подчинения, как у робота, а именно прислушивание к другому человеку, оно очень важно. Но это ни в коем случае не означает, что человек отказывается от своего разума или совести. Наоборот, он так возрастает в своем разуме и совести. Но время, я вижу, уже подошло к концу. Я благодарю всех, кто был на нашей волне. Надеюсь, вы на ней останетесь. Но мне уже пора покидать эфир. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».